Слава Господу! Приветствую всех вас, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу за милость Его, за Его любовь и благодать. И прежде чем буду делиться Словом Божьим, хочу передать привет от нашего федерального епископа и регионального тоже Анатолия Анидовича и пастырей церквей. У нас была пасторская встреча, конференция пасторская была. Вы знаете, что у нас сегодня в регионе 110 церквей на сегодняшний день. Я помню еще буквально несколько лет назад, когда нас всего лишь 15 собиралось в Ангарске. Сегодня у нас 110 человек. 110 церквей в Иркутской области, слава Богу. И мы молились тоже, постились за церкви, решали вопросы, как в этом году будем, что в этом году мы будем делать. И все передавали, конечно, привет, разъезжаясь, поэтому просили вспоминать в молитвах. У нас есть братья, которые трудятся в таких отдаленных районах. Мы говорим, что нам тяжело. Они когда рассказывают, что там происходит. У нас недавно в одной из церквей, это новая церковь, молодая церковь, и там, это в деревне, в одном из поселков Иркутской области, Новый год буквально, и там группа студентов была, библейская школа тоже закончилась, мы благословляли студентов, выпускников на труд, буквально не далее, как вчера, и свидетельствовали, мы разговаривали с Костей в этот раз, когда ехали, на Новый год буквально. Они арендовали там дом, где проводят собрания, где они и живут. Ночью приехали, остановилась машина, расстреляли этот дом, я не знаю, с оружием. Он говорит, хорошо, что мы все лежали, как бы над нами так все прошло. Вот. В милицию утром ходили, они говорят, да, перестаньте, как бы ерунда все. Так что, если Господь побуждает, я прошу вас вспоминать в молитвах труд наших братьев и сестер здесь, в регионе Иркутской области, чтобы мы молились друг за друга, как, в общем-то, и призваны Священным Писанием. Да? Пусть Бог благословит. О чем хотелось поговорить? Я начну разговор вот с такой одной, не знаю, притча, не притча, но одно такое высказывание восточного мудреца. Он говорит, знаете, всех людей в организациях, не только, которые где-либо работают, трудятся, их можно разделить на три категории. Говорит, они похожи, одни похожи на баржи, другие похожи на такие на парусные суда, а третьи на пароходы. Говорит, те, которые похожи на баржи, вы знаете, баржу, ее всегда надо тащить. Вот этих надо тащить постоянно. Берешь и тащишь. Вот. Потому что если тащить не будешь, он будет стоять. Другие говорят, как парусные суда, они постоянно ждут какого-то побуждения. Вот я не чувствую, вот я почувствую, и я буду что-то делать. И вот они некоторые могут годами ждать, когда они что-то почувствуют. А третьи говорят, как пароходы, те шторм, ветер, штиль, они идут потихонечку, идут. К чему я все это говорю, собственно говоря? Хотелось бы мне, чтобы мы сегодня как-то поразмышляли на основании Библии, какой категории людей мы с вами принадлежим. Кто мы такие, в общем-то? Интересно, в первом послании Тимофею, вы можете сразу открыть, 256-ю страницу Новых Заветов. Нас будет интересовать 6 глава. Первое послание Тимофею, апостола Павла, 256-я страница Новых Заветов. Интересно, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он называет Тимофея человеком Божьим. Первое послание Тимофея, 6 глава, 256-я страница. Он называет Тимофея человеком Божьим. А мы кто с вами такие? Я думаю, что в полной мере, если только мы действительно покаялись и уверовали в Господа Иисуса Христа, мы можем назвать себя Божьими людьми, правда? Я думаю, что это тоже принадлежит к нам с вами. Но потому что первая глава Евангелия от Иоанна, 12 стих, Иисус говорит, ну точнее Иоанн пишет, «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть Бог дал эту власть. Интересно, обратите внимание. Есть какие-то книжки целые там, по поводу власти верующих. Я даже не буду называть сегодня авторов. Как-то не хочется упоминать их даже сегодня. Ну, тех, которые написали эти книжки о власти верующих. Но я хочу спросить, интересно, какую власть Он нам дал? Над людьми, над миром. Не знаю, власть денег. Интересно, Он дал нам власть быть Его детьми. То есть, если мы покаялись и уверовали, мы Его дети, значит, мы Божьи. Так или нет? Так вот, Господь называет через апостола Павла Тимофея человеком Божьим. Я думаю, что это в полной мере относится к нам с вами. Если только мы действительно, как Писание говорит, то, кем называемся и являемся ими. Да? А если мы его дети, то мы Божьи. Мы только что сказали, так кто же это такие, Божьи люди? Что их характеризует? Отчасти Андрей уже, в общем-то, начал разговор о том, что их, по крайней мере, должно характеризовать, да? Чем, по крайней мере, они должны, в первую очередь, питаться, да? Интересно, травоядные, они питаются там травою там, или еще чем-то, да? То есть, категория существ каждая на этой земле, она чем-то питается, то есть, они характеризуются, когда вы читаете, например, я не знаю, биологический какой-то словарь, там, Вебстера или еще кого-то, там, когда вы читаете о каком-то животном, да, там написано о его ареале пребывания, то есть, где он там живет, и написано его меню, да, чем оно питается, если это оно. Не хотелось бы сравнивать нас с вами сегодня с животными, но отчасти Андрей уже сказал, что если мы действительно Христовы, то характеризуется это также тем, что у нас очень сильно изменился рацион питания. Так или нет? А если он не изменился, то тогда возникает вопрос, являемся мы ли теми, за кого себя выдаем или нет. Так вот, кто же такие Божьи люди? Что Библия об этом говорит? Итак, 6 глава 1 послания Тимофея, с 11 стиха. Давайте мы прочитаем несколько, два стиха буквально, два отрывка. Итак, апостол Павел говорит, обращаясь к Тимофею. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Интересно. Я уже сказал, Павел обращается к своему духовному сыну, да? Духовному сыну Тимофею. Очень интересным образом. Почему очень интересным образом? Он называет его человеком Божьим. Мы уже с вами сказали, в общем-то, с одной стороны, так и должно быть, да? В общем-то, это принадлежит и нам с вами. Но интересно то, что в Новом Завете это единственный случай, когда вот это словосочетание «человек Божий» появляется. Если вы обратитесь к Ветхому Завету, в Ветхом Завете это словосочетание достаточно часто встречается. Дело в том, что в Ветхом Завете Божьими людьми называли, как правило, кого? Пророков, да? Пророков называли. То есть это были люди, на которых был Дух Божий. Это именно это их отличало от других людей в Ветхом Завете. Да? Например, Елисея, на котором вдвойне был Дух Божий, который был на Илии. Или Моисея. Да? Помните, когда избирали в Израиле 70 старейшин, да? Дух Божий, который был на Моисее, был также дан и им. Да? Божьи люди. Божьи люди. Итак, по сути мы видим, что всякий человек, на котором или в котором обитает, правильнее сказать, Дух Божий, он является человеком Божьим, да? Человеком Божьим. Но апостол Павел в 8 главе послания к римлянам говорит, в ком нет Духа Христова, тот и не его. А Христос, он чей, Писание говорит, а он Божий. Родословный Иисуса Христа, помните, по Евангелию от Луки? Адамов и так далее, в конце чей? Божий. Он Божий, да? Так вот, Павел говорит, в ком нет Духа Христова, тот и не его, тот значит и не Божий. Да? Тот значит и не Божий. Удивительно, с одной стороны, я имею в виду словосочетание, с одной стороны человек с присущими ему слабостями, с другой стороны Бог всемогущий, одновременно в одном сочетании. Человек Божий. Так вот, Библия по сути говорит, что христиане – это Божьи люди. Прежде всего, потому что в них обитает Дух Божий. Павел говорит в первом послании к Коринфянам, разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм Святого Духа, живущего в вас, да? Обитающего в вас. Так вот, христиане – это люди, в которых обитает Дух Божий, и поэтому они Божьи. Во-вторых, они Божьи, потому что они Божьи дети, да, мы уже с вами об этом говорили. Да, все еще несовершенны, но в нас обитает совершенный Бог, который нас спас, который нас меняет и к совершенству ведет. Меняет, правда? Меняет свой образ. Писание очень много об этом говорит. И Андрей уже сегодня начал об этом разговор. Итак, это христиане, которые люди Божьи. Это люди, которые люди Божьи, да? Это не люди этого мира. Хотя все еще во плоти живут, но это не люди плоти, да? то есть не люди того образа жизни, который в этом мире. Теперь апостол Павел, что он говорит об этих людях? Мы только что прочитали. Интересно, если вот мы как бы отметим какие-то основные движения этого отрывка, который мы с вами прочитали, да, то мы явно увидим несколько моментов, ну, по крайней мере, три. Апостол Павел призывает чего-то убегать, да, он говорит, ты человек Божий, и поэтому ты должен чего-то убегать, в чем-то ты должен преуспевать, то есть ты стремиться должен прилагать к этому усилия, а в чем-то ты должен подвязаться, то есть, другими словами, ты должен за что-то сражаться. Подвязаться – это сражаться, чтобы было понятно. То есть, это вести битву, вести борьбу. Так вот, оказывается, Божьих людей характеризует в их жизни несколько моментов. Они постоянно от чего-то убегают, должны во всяком случае. К чему-то они должны стремиться, мы сейчас поговорим, к чему. И с чем-то, оказывается, они должны вести борьбу или за что-то они должны бороться, оказывается, в своей жизни. Если они христиане, если это Божьи люди, то вот это в их жизни должно происходить. Итак, он говорит, убегай сего, мы сейчас поговорим, о чем там убегать. Преуспевай, то есть стремиться к чему? К правде, а в оригинале написано в греческом праведности, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. И дальше, подвязайся добрым подвигом веры, то есть сражайся. Сражайся, как верующий человек, сражайся вот силой веры Божией, которая в тебе, сражайся. За что? Он там говорит, держась вечной жизни, мы об этом поговорим. Оказывается, вечную жизнь, которую Бог нам даровал, за нее нужно еще сегодня сражаться. Она нам дана, но за нее придется сражаться. Автоматически ничего не получится ни у кого в жизни из нас. Оказывается, за нее нужно сражаться. Вот давайте мы по порядку об этом поговорим. Итак, убегай, преуспевай, подвязайся. Чего нужно убегать, в чем преуспевать, за что сражаться, вот об этом и давайте поразмышляем. Итак, прежде всего, убегать. Чего же нам с вами надо убегать? От чего надо бегать? Вы знаете, надо сказать, что это не первое увещевание подобного рода в Новом Завете. Они встречаются неоднократно, особенно у апостола Павла, потому что, например, тому же самому своему духовному сыну Тимофею во втором послании, во второй главе Павел говорит, 22 стихом, он говорит, «Юношеских похотей убегай, оказывается, да? Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». То есть он призывает его от чего-то убегать. То есть, есть времена, ситуации в нашей христианской жизни, когда единственным средством защиты на самом деле – это бегство. Бегство, оказывается. И это не проявление слабости на самом деле. Это проявление как раз новой жизни, которая в нас есть. Если только мы действительно, как мы говорим, то, кем мы являемся. Убегай, да? Убегай. Писание побуждает. Помните, апостол Павел говорит, обращаясь к верующим и наставляя, как жить, да? Он говорит с Богом сегодня. Например, он говорит, блуда надо что? Бегать. То есть, от него надо бегать, да? То есть, убегать от тех ситуаций, в которых мы можем оказаться. То есть, в опасности, в которой мы можем оказаться. Согрешить подобным образом. То есть, не тогда, когда тебя это свалило уже. Тогда надо каяться и просить у Бога милости. А надо бегать, когда ты увидел только на горизонте, что такая опасность появилась в жизни. Потому что, помните, пожалуйста, мы с вами говорили, то, что восстает на душу нашу, это, мы с вами говорили, есть кто-то, который вышел на нас охотиться. Есть кто-то, кто объявил на нас охоту. И иногда верующие люди думают, да нет, это же ерунда, да ну ничего тут такого нету. Я уже рассказывал вам, как однажды одна сестра мне сказала, Наталья Леонидович, мы там слушали одного проповедника, известного, знаете, любят говорить, известного. Это же всегда авторитет, известный проповедник. И он сказал, что это даже очень хорошо, когда вот наши сестры выходят замуж за неверующих. Я думаю, очень интересно, и что ж тут хорошего, когда они выходят замуж за неверующего. Он говорит, так это очень просто, но это же, а как они иначе о Господе узнают? Говорю, очень интересный метод евангелизации. Это же как они, интересно, о Господе узнают? Потому что Писание говорит, Андрей только что процитировал первый псалом, что человек Божий, да, он что, он не стоит на путях кого? Грешных, так? Не сидит там в собрании развратителей. Он совсем в другой стране, он бегает в другую сторону. А когда человек на этих путях стоит, когда человек эти мысли допускает, он думает, что у него получится. Он думает, что он сумеет, что он не такой или она не такая, как другие. Что с ней этого не случится, что у нее будет все хорошо. А Бог-то он должен понимать, ее, я не знаю, ее потребности, ее желания. Он все понимает. Только очень интересно, если вы читали историю Ветхого Завета, Бог, вводя народ свой в землю обетованную, сказал, все народы надо истребить оттуда. А когда Израиль колебался, вы помните, что сделал Господь? Он некоторые города взял и оставил. Азот, Гефу, вы помните? А потом из Гефы восстал человек по имени Голиаф, а у него еще было 4 брата. И вы помните, через 300 лет, пока, когда уже Израиль там жил, они постоянно были сетью. И там написано, что он оставил, и в книге Судей написано, чтобы они были искушением для Израиля. А для чего? Очень интересно. Для чего Бог допускает в нашей жизни искушения? А очень просто. Там написано, чтобы, Господь говорит, чтобы испытать и узнать, ты будешь верен Богу или нет? Ты любишь Бога или нет? Ты любишь эту новую жизнь, которую Он тебе дал, или нет? Или ты заигрываешь просто с Ним? Или ты просто хочешь чего-то от Него, но у тебя свой сценарий жизни? Там написано так. Он их оставил, и они были сетью. И они были искушением. И мы с вами знаем историю Ветхого Завета. Израиль постоянно боролся. Мы знаем историю Ветхого Завета. Он порой впадал в эти грехи, потому что заигрывал. Он же думал, ну какие там остались несколько семей? Ну там какой-то город, Азот. Ну что он там может сделать против всей земли израильской теперь уже? Но прошло время, они восстали. Прошло время, и они угнетали Израиля. Прошло время, и эти платили им дань. Интересно, тот, кто объявил на нас войну, и ловушки, которые он расставляет, помните, мы с вами говорили, смысл ловушки и ее суть заключается в том, что она всегда сильнее того, на кого она поставлена. Она всегда сильнее того, на кого она поставлена. Так вот, апостол Павел говорит, наставляя Тимофея, он говорит, надо убегать чего-то. Единственным средством и самым успешным средством противостояния, борьбы, убегать чего-то, убегать этих ситуаций. И Павел говорит, что на самом деле это и характеризует Божьего человека. Он с этими вещами не заигрывает, он бежит от них. Интересно, от чего в этом контексте апостол Павел призывает нас с вами убегать? Итак, мы с вами сказали, что убегать есть много от чего, да? Он в другом отрывке говорит, что надо бегать блуда, бегать от него. То есть, бегать ситуации, которые могут к этому привести. Бегать, да? Тимофей, он в другом отрывке говорит, юношеских похотей. Убегай, убегай. То есть, не заигрывая с ними, убегай от них, да? А вот здесь, в этом отрывке, от чего он призывает нас с вами убегать? Интересно, в той же самой главе, по сути, потому что это один контекст. Давайте мы прочитаем отрывок с 3 по 10 стих. Это 6 глава 1 послания Тимофею. Потому что нам понятно будет, от чего нам надо с вами бегать. Итак, Павел говорит. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких, то есть убегай от них на самом деле». Убегая от них. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами... себя повергли многим скорбям. Интересно. В этом отрывке апостол Павел, наставляя Тимофея, говоря о том, кто такие Божьи люди, что их характеризует, что есть весть в их жизни, открыт один Картур. Вот из них 16 говорят о деньгах и приобретении чего-то. Вы знаете, что в Библии, например, в 5 раз больше говорится о деньгах, чем о молитве, чем о молитве. Всего в Библии встречается приблизительно где-то, наверное, 500 с лишним стихов, говорящих о молитве и вере, и 2000 с лишним стихов, говорящих о деньгах и приобретении чего-то. Почему это так? Как вы думаете? Оказывается, это очень духовные вещи. Точнее, не сами по себе, но они очень многое говорят о духовности. Наше отношение к этим вещам очень много говорит о нашей духовности, о том, чьи мы и кому мы принадлежим. Понимаете? Очень много говорится об этом. Я не буду сейчас цитировать притчу там 16 главы Евангелия от Луки, мы как-то о ней здесь подробно с вами говорили. Тем не менее, Библия очень много говорит о деньгах и о том, как ими распоряжаться. Так вот, апостол Павел говорит, что верующие люди, которые не убегают от подобных вещей, то есть которые заигрывают с ними, они в конце концов уклоняются от веры и сами себя подвергают многим скорбям. Многим скорбям. Слушайте, в нашей жизни есть скорби, оказывается, которые мы сами на себя навлекаем. Это не скорби, когда нас преследуют за веру во Христа, за имя Христово. Оказывается, есть скорби, которые мы сами на себя навлекаем. Потому что каждый выбор имеет свои определенные последствия. Понимаете, в чем дело? И Писание говорит, есть скорби, которые мы сами на себя навлекаем. То есть, выбирая не Божью сторону, не прислушиваясь к тому, о чем Он говорит, то есть, не вникая в этот закон совершенно, то есть, заигрывая с какими-то вещами в этом мире, есть последствия у этих шагов. В нашу жизнь приходят скорби, потому что Бог их допускает. Допускает. Так вот, обратите внимание, от чего нам следует убегать. По меньшей мере, как я понимаю, вот эти вещи перечисленные, они нас преследуют. Слушайте, зачем нам от них бегать, если они нас не преследуют? Правда? Вот зачем, например, Павел говорит, от блуда бегайте? Но оказывается, эти вещи преследуют. Слушайте, мы будем дальше говорить о том, что верующие люди, Божьи люди, это люди, которые сражаются. А чего им сражаться, если мы не на войне? Но Библия говорит, мы на войне. Мы на войне. Мир ненавидит Христа и ненавидит нас. Он объявил нам войну, этот мир. На самом деле, я бы сказал так. Не столько мир даже объявил нам войну. Иисус говорит, что Он создаст свою церковь, врата ада ее не одолеют. И мы с вами говорили, в греческом языке фраза «врата ада не одолеют ее» означает не то, что ад пытается церковь поглотить, а то, что церковь объявила войну аду. Церковь расхищает тех, которые там, и ад ничего с этим поделать не может. Понимаете, в чем дело? Писание говорит, чтобы мы сражались, как воины Христовы. Мы на войне, Писание говорит. Этот мир с его образом жизни, это не наша родина. Это не наш дом на самом деле. Мы на вражеской территории. И дьявол никогда не будет атаковать нас тем, на что мы с вами не реагируем. А зачем? Вы знаете, кто угодно он, но он не глупый. Далеко не глупый. А опыт войны против тех, которые верующие, у него уже очень большой. Я не знаю, может быть, если мы говорим о том, что Земле это чуть больше 6000 лет. 6000 лет. Слушайте, Ева в Эдемском саду была безгрешной, когда она заговорила с ним и не устояла. Неужели вы думаете, мы сильнее ее? Так вот, апостол Павел говорит, что верующие люди, люди Божьи, есть вещи в этой жизни, которые окружают нас, от которой они бегают, потому что эти вещи преследуют. Это вещи, которые враг использует для того, чтобы отвратить нас от веры. Потому что Павел говорит, те, которые не слушаются, те, которые заигрывают с этими вещами, в конце претерпевают кораблекрушение веры, теряют веру и навлекают на себя скорби. Скорби. И помните, пожалуйста, что Писание говорит, что на самом деле враг, который нам противостоит, он хитрый, безжалостный, и он абсолютно не шутит. И он абсолютно не шутит. Но дело в том, что убегая от чего-то, нельзя жить успешно в Боге, постоянно от чего-то убегая, правда? Есть как бы поступки со знаком минусом, а есть поступки со знаком плюс. Мы, убегая от чего-то, к чему-то должны бежать же, правда? То есть в чем-то преуспевать должны, другими словами. То есть вот к чему-то прилагать усилия, к чему-то стремиться, что-то должно происходить со знаком плюс в нашей жизни. И вот здесь апостол Павел говорит, что убегать это еще не все. Убегая от одного, мы призваны к другому стремиться, прибегать, к чему стремиться. Итак, апостол Павел говорит, преуспевать в правде, а мы с вами говорили, это праведность, да? Благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Интересно. Павел здесь называет как бы вот эти вот шесть, если так можно выразиться, характеристик верующего человека. Или шесть каких-то вот, не знаю, истин, которым надо бежать нам с вами, да, к которым стремиться. И их можно, в общем-то, условно разделить на две группы, если посмотрите на них. Правда, мы с вами сказали, праведность, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Мы можем разделить на две группы по три. Потому что первые три будут относиться к нашим отношениям с Богом, а другие три будут относиться к нашим отношениям с людьми, да? Помните, что вот первая группа – праведность. Праведность Иисуса Христа. Вы знаете, что такое праведность, правда, в Библии? В третьей главе послания к Римлянам апостол Павел говорит предельно ясно. Он говорит, что Бог оправдывает верующих, да? Что через Евангелие Божье, в первой главе Римлянам он говорит, открывается Божья праведность, да? Бог оправдывает верующих. То есть, другими словами, он прощает верующих людей. Так вот, праведность – это прощение, которое дает Бог. И я понимаю, что здесь, в общем-то, нам к этому стремиться каким образом? Мы однажды это получили, правда, когда мы обратились к Нему. Он нам простил наши грехи. Но в Библии праведность, она всегда имеет два аспекта. С одной стороны, праведность, которую мы как дар получили от Бога, это оправдание, Он нас простил. С другой стороны, праведность как поведение, соответствующее этой праведности или этому оправданию в нашей жизни. Праведность, которая проявляет себя в определенных поступках. Так вот, интересно, смотрите, по поводу праведности, которую мы получили, мы понимаем, она нам дана. Бог нас оправдал. Мы понимаем, что без веры Ему угодить невозможно, эти вещи тесно связаны, оправдание, вера, так или нет? Мы получили, Он назвал нас своими, Он дал нам власть быть Его детьми, мы об этом с вами уже говорили. И нам по вере дана эта праведность. Он называет нас праведными. Но Библия говорит, что в праведности мы призваны возрастать. Каким образом? Не в той, которую мы получили как дар, а в поступках. То есть в том, как она себя проявляет в нашей жизни. То есть, другими словами, если нам дана праведность Иисуса Христа, а именно так, Павел говорит в первом послании к Коринфянам, что верующие, они оправданы Христом, так или нет, они оправданы Богом. Это праведность Иисуса Христа. Бог ожидает, что эта праведность будет проявляться в определенных поступках. То есть поступках, которые присущи были Христу на этой земле. Так или нет? Так вот, понятно, что здесь нам надо с вами возрастать. И вот здесь, оказывается, это работа, потому что Павел говорит, к этой праведности нужно стремиться. Нужно прилагать какие-то усилия. Какие усилия? Мы с вами говорили, что эти вещи, они проявляют себя внешне в кротости, терпении, например, да, любви. Неоднократно говорили, в Библии, по-моему, это ясно сказано, что любовь к Богу, она проявляет себя видимым образом всегда в чем? В любви к людям, правда? К ближним. То есть, когда человек говорит, что он любит Бога, узнать об этом возможно только одним способом. Это человек любит людей. То есть, вот в том, как он общается с людьми, как он поступает по отношению к ним, проявляется любовь. Причем любовь, мы с вами говорили, это не чувственные какие-то вещи. Это то, что этот человек решил в своем сердце и делает так. Он поступает с людьми так, как хочет, чтобы обращались с ним. Вне зависимости от того, как на него эти люди реагируют. Как они отвечают, так или нет. И Ну, очень много Писания об этом говорит. И мы с вами знаем из послания к Галатам 5 главы, что на самом деле такого рода любовь, это оказывается проявление характера кого? Иисуса Христа, потому что Павел называет это плодом Духа Святого. То есть Дух Святой помогает нам характер Христа взрастить. А вы знаете, как проявляется характер? Как он вообще формируется, характер? Вот мы говорим, у него такой характер. Вот у меня такой характер, и все. Любите меня, какая я есть, и вот. А нет, ну и до свидания. Вот у меня такой характер. Как формируется характер? Писание говорит предельно ясно, на мой взгляд, что все, что мы делаем в нашей жизни, все, что мы говорим, оно начинается вот с этого процесса. Мысли. Правда? Грехи тоже начинаются с этого. Писание говорит, Иаков говорит, что Бог никого не искушает злом, потому что Он сам не искушается. Мы все искушаемся собственной похотью. Мы с вами говорили, да? Похоть, зачавшая, рождает грех, а совершенный грех – смерть. Начинается все здесь. Начинается все с мыслей. И враг, который атакует нас. Помните, Павел говорит, мы будем еще цитировать этот отрывок в 6 главе послания к Ефесянам. Он говорит, что прежде всего нужно взять щит веры. Для чего? Чтобы угасить раскаленные стрелы лукавого. Что это за стрелы раскаленные? Оказывается, это мысли. Мы постоянно боремся с этими мыслями. Эти мысли, которые очень часто подкрепляют наши внутренние потребности какие-то, да? И часто вместо того, чтобы доверить их Богу, защититься щитом веры, мы начинаем строить планы, как эти потребности самим в своей жизни удовлетворить. И Петр говорит, что тогда мы не смирились пред Богом в этой ситуации. С пастором говорили, он говорит, убегай от этого. С пастором говорили, доверься Богу, усмотрит он это в своей жизни. Нет, человек не послушен, он делает свое. На самом деле это означает несмирение. Так Библия говорит. Человек не смирился с Богом. Почему приходят скорби? Писание говорит, что Бог гордым что делает? Он противится. Если человек, он смиренным благодать дает. А если не смирился, знаете, Бог стоит против вас. Он не одобряет то, что вы делаете. Он не одобряет, о чем вы думаете. Он не одобряет то, как вы живете. Но любя вас, он будет что? Он будет допускать скорби. Зачем? Он будет позволять вам пожинать плоды вашего выбора, чтобы, может быть, хоть это вас отвратило. Чтобы, может быть, хоть это остановило. Помните, как в 11 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит, что если бы мы сами себя судили, не были бы судимы кем? Богом. Но Бог судит нас, позволяя нам переживать это, чтобы мы не были в конечном итоге осуждены с миром, чтобы веру не потеряли, чтобы не разбились, чтобы не потеряли спасение, которое Он дал и за которое так дорого заплатил. Так вот, интересно, характер формируется, он начинает здесь. То, во что мы верим, тот образ мыслей, который у нас здесь, он влияет на наши поступки. Поступки, из них формируется поведение. Когда мы что-то с постоянства делаем, кто-то говорит, знаете, если какое-то действие человек делает с постоянством в течение месяца, 30 дней, у него возникает устойчивая, не хочу сказать зависимость, у него устойчивая модель поведения возникает. Привычка. Обыкновение что-то делать. А это формирует его характер. Это и есть характер. Мы говорим, у него характер неверный. Он сказал и не выполнил. Он всегда так делал. Во всем. Жене, детям, там где-то, в церкви, людям, на работе. Это его модель поведения. Это его характер, понимаете? И изменить это нужно, Павел говорит, нужно подвязаться, оказывается. Он говорит, что нужно преуспевать, нужно, оказывается, будет приложить усилия, чтобы эту модель поведения сломать. Многие думают, что она же автоматически должна сломаться. Сама по себе. Мы же Христовы. Он же в нас действует. Это правда. Он действует. Только Христовы это означает, что мы не пешки в его руках, а это отношение. Это отношение любви. Правда? Это означает, что Дух Святой никогда не будет действовать вопреки нашей воле. Если мы не будем прилагать к этому усилий, если мы не будем себя дисциплинировать, если не будем на этом пути просить у него силы, он не будет действовать. Он не будет действовать. Так вот, оказывается, все начинается с этого. Нужен характер. Он должен меняться. И Писание говорит, Бог ожидает, что он будет меняться, этот характер. Но начинается все здесь. Поэтому Андрей говорит, чем мы питаем здесь свой разум? Чем? Кто-то живет в каких-то, я не знаю, придуманных мечтах. Ну тогда это и будет происходить в вашей жизни. Я имею в виду, та пища, она будет производить определенное действие. Это будет влиять на поступки. Поступки будут формировать поведение. Это характер. Понимаете, в чем дело? Так вот, он говорит, преуспевать. От одного убегать, а в другом преуспевать, прилагать усилия. И он говорит, в чем? Праведность. Вот та праведность, которую Бог дал нам, надо, чтобы она проявлялась в нашей жизни. Надо просить Бога помощи. Надо поступать так, как Он ожидает от нас, да? Благочестие. Мы сейчас скажем, истинное благочестие, оно себя в чем проявляет? Писание говорит, в чем оно себя проявляет? Иаков говорит, 1 глава, 27 стих. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать кого? Сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Слушайте, неоскверненным от мира, не стоять на их путях, не сидеть в их собраниях, не ходить их дорогами, понимаете, а ходить дорогами другими. Ходить туда, где Бог проявляет себя, когда двое или трое собраны во имя Его. Там, где Слово Его проповедуется. Там, где люди прилагают усилия, чтобы быть угодными Богу, жить Ему, поклоняться Ему и служить Ему. Смиряя себя пред Богом, значит, доверив Ему все в своей жизни. Разве мы не к этому с вами призваны? И Павел говорит, надо прилагать усилия. Знаете, интересно, по крайней мере, мне очень понравился этот пример. По-моему, он очень точно передает процесс, о котором мы с вами говорили только что. Кто-то разговаривал в одной очень крупной, известной компании, ну, такой многонациональной корпорации какой-то, разговаривал с представителем, который отвечает за контроль качества продукции на выходе. Помните, в Советском Союзе было такое ОТК, то есть старшее поколение, не помнит, да, они тестировали, что готовый продукт. Я иногда думаю, вот в этом вся проблема была советской экономики. Они тестировали готовый продукт. Брак в одну сторону, там у нас даже появлялись магазины такие, уцененные товары, да, а нормальные вот в другую сторону, в нормальные магазины, да. Мы с вами разговаривая, помните, послание Господа семи церквям, говоря о церкви в Фиатирах, там, где было развито, по крайней мере, керамическое производство. Мы с вами говорили, что там те, которые занимались керамическим производством, у них были подмастерии. И вот эти вот продукты, которые не прошли, скажем так, контроль качества, их разбивали жезлом железным, он их разбивал. И Господь использует именно эту иллюстрацию, там, да, говоря об обетовании, которое он дает этой церкви из язычников. Но это к слову. Так вот, я думаю, в этом была вся проблема. Нас часто интересует готовый продукт. Сколько раз верующие, разговаривая с ними, они заинтересованы в готовом продукте или разочарованы тем, что они его не видят. Я думал, что у меня не получилось, и я разочарован сегодня. Мы думали, что уже там они должны прийти уверовать, вот, они не пришли и не уверовали, и мы разочарованы. Мы делаем то, другое, не видим плодов, разочарованы. Мы настолько сфокусированы на плодах. А вы знаете, что сказал тот ответственный вот, за качество продукции, которую выпускает эта корпорация? Он сказал очень интересную мысль. Он говорит, нас не интересует сильно качество продукта. И журналист, который брал интервью, говорит, подождите, как это не интересует качество продукта? Он говорит, нас интересует процесс производства. Если в процессе производства все правильно, технология выдержана, продукт гарантирован. Слушайте, качество продукта гарантировано. Журналист-христианин был, говорит, я стал задумываться, а разве не об этом пишет новозаветное послание? Разве не об этом говорит сейчас апостол Павел? Если мы заинтересованы в процессе, если мы фокусируем внимание на процессе, продукт будет гарантирован. Слушайте, когда мы видим яблоню в саду по весне там, мы еще не видим на ней яблок, но мы знаем, если будет достаточно дождя, солнца, хорошая почва удобренная, появятся вовремя зеленые листья, появятся вовремя цветы, значит, будут что? Яблоки. Так или нет? Продукт будет гарантирован. Если мы, Дух Святой живет в нас, и мы Духом Святым ведомы, а значит, ведомы вот сюда, о чем говорит Павел. Если Слово пребывает в нас, если мы в Нем пребываем, если мы Ему послушны, продукт гарантирован. Плод однажды будет созревать. Он будет все больше и больше себя проявлять и показывать. Нам надо сфокусировать свое внимание не на продукте, а на процессе. Думал, что у меня этого не будет, а у меня это получилось опять. И я теперь разочарован. А надо посмотреть, почему это получилось опять. Мы-то думали, что уже не будет. Оно не будет, если процесс будет другой. Если путями другими будем ходить. Я помню, один брат мне как-то говорил, он был у нас в церкви. Слава Богу, сегодня с Богом, все хорошо. В другой церкви они переехали. И алкоголь была одна из его причин. Одна из его проблем была. Но это не проблема, я имею в виду, его проблема жизненная, тот греховный характер так проявлялся. То есть вот... И я помню, когда Господь его освободил, причем очень интересно, Господь его освободил, вы знаете, свои некоторые вещи в нашей жизни, Господь освобождает нас от них моментально. Я хорошо помню, как мы приехали однажды к нему домой. Он вышел из очередного запоя, видеть нас не хотел. Я еще приехал с одним братом, с двумя. Жена нас встретила, мы там на кухне сидели. Он сначала не выходил вообще. Но потом вышел все-таки, поздоровался. Но видно, было видно, что он как бы сильно не горел желанием с нами разговаривать. Но потихоньку мы сидели, пили чай, потихоньку разговаривали, стали, разговорились. Мы приехали разговаривать с ним, приехали молиться за него. И как-то вот так расположилось уже и сердце его. Мы пошли в зал, прошли, встали на молитву. Мы встали на молитву, помолились, и мы все поняли, Бог что-то сделал в этот момент. А он мне потом говорит, ты знаешь, я на утро встал, я понял, что я абсолютно свободен. Мне не хочется ни курить, ни пить. Абсолютно свободен. Это очень интересное состояние. Очень интересное состояние. Теперь возникает вопрос, что с ним делать? А дальше была такая история. Когда очередное падение у него произошло, потом вдруг, я с ним разговариваю, он мне говорит, ты знаешь, иду на работу мимо кафе. У меня сразу воспоминания, как мы в этом кафе были там. И у меня такой голос, зайди в кафе. Я говорю, не-не-не. Он говорит, да не, кофе попьешь. Зачем тебе пить там? Кофе попьешь. Зашел в кафе кофе попить. Сижу, пью кофе. У меня такой голос, да возьми джин с тоником. Не-не-не, это же не водка. Ну что, джин с тоником, напиток детский там. Взял джин с тоником. Закончилось неделем запоем. Он мне говорит, слушай, ну как вот так? Я же думал, что уже все. Ну Господь же освободил. Ну ты же видел. Я говорю, видел. А процесс? Я говорю, что, может быть, надо другой дорогой на работу уже ходить, ну, не мимо этого кафе, ну, по крайней мере, сейчас, в конце концов. Что, другой дороги нет? Есть, она дольше. Я говорю, ну, оказывается, в конечном итоге она короче, если хотя бы она дольше сейчас. Да. Слушайте, нас должен интересовать процесс, процесс. Если вдруг оно что-то произошло, проблема вся не в том, что оно произошло. Ему предшествовал определенный процесс. Если мы не смирились, и Бог вдруг стал нам противником, и не благословляет, неужели думаете, что-то доброе в конце там ждет? Нет. Скорби, которые мы сами на себя, что Павел говорит? Навлекаем. Навлекаем. Вы никогда не встречались с людьми, которые были, я сейчас не буду называть церковь, в каких-то церквях их научили, что как только они уверуют, Бог все их проблемы сразу решит. Ну, то есть, они теперь будут богатыми. У них теперь не будет никаких... Им обещали, они провозглашали, читали книжки, молились. Я помню, как Таня Савицкая говорит, Олег Леонидович, не представляете, мы там, говорю, сидели в Читинской области, в этой деревне, в жуткой нищете и провозглашали, что мы станем богатыми. А вы не встречались с людьми, которые потом... Претерпели жуткое разочарование и разбились просто. Потому что разве Павел не об этом говорит? Что некоторые уклонились от веры, те, которые предались этому, и сами себя подвергли многим скорбям. Многим скорбям. Так вот, апостол Павел говорит, нам нужно с вами убегать от гордости, убегать от каких-то споров пустых, которые назидания не производят, убегать от сребролюбия, оказывается, да? Убегать от этого. Но, с другой стороны, преуспевать. То есть, приложить усилия к тому, чтобы эта праведность Христа, она все больше и больше проявляла себя в нашей жизни, в наших поступках. Чтобы любовь Христа все больше и больше проявляла себя в наших поступках. Так или нет? Чтобы терпение все более и более проявляло себя в нашей жизни. Оно через скорби приходит, через сложности, через трудности. Но правильно, поломать привычку в своей жизни очень трудно. Нужно силы прилагать. Я помню, как однажды один брат мне этот говорил, мы с ним говорим, говорит: Олег, у меня такое ощущение, что когда Господь его выводил из ФСБ, потому что он уверовал. Далеко не каждый в нашей стране, оказывается, может остаться в силовых структурах и сохранить верность Богу. И Бог его просто выводил, потому что он не тот человек, который мог там остаться. Ну, видя какие-то вещи, участвуя в каких-то вещах. И он тогда встал, стала дилемма страшная. Что делать? Потому что он говорит: вот знаешь, у меня такое ощущение, что у меня, говорит, эти погоны с кровью отдирают. Я не знаю, что делать. Он был в полном разочаровании. Как жить? То есть все какие-то привычные пути в его жизни, они сегодня просто разрушены. Он понимает, ими ходить нельзя, они ведут не туда, а обыкновения и привычки двигаться другими путями еще не выработались. А оказывается, нужно было приложить к этому усилия, причем не только ему, жена, будучи верующим человеком, привыкнув каким-то моментом в их жизни, ей трудно теперь было согласиться с тем, что сегодня нельзя там пройти на прием к какому-то врачу, просто потому что раньше он мог позвонить, а она туда быстренько раз и прошла. А сегодня надо куда-то ехать, какие-то усилия прилагать. Что нельзя было там позвонить, приехать, и что-то там решилось в твоей жизни. А сегодня нет. А работы нет. А что делать? Он говорит: я ничего не умею другого. Я всю жизнь в армии, говорит. Был начальником штаба батальона морской пехоты. Потом ФСБ. Говорит: я не знаю, что делать мне. И я помню этот путь жуткий для него. Трудный. Но Бог его благословил очень сильно на этом пути. Он работал таксистом по ночам просто. Тяжело, трудно. Это была непостоянная работа. Ему трудно потом там оказаться, но ему нужно было пройти этот момент. Когда не было вызова, он сидел, читал Библию. Когда были вызовы, ездил к людям. Кому-то начинал свидетельствовать потихоньку. Трудный путь. А Господь сказал, что этот путь узкий. И на этом пути, и на этих вратах узких, все то, что вот не его, оно должно отпасть и отвалиться, потому что оно туда не пройдет. А если вы от него не отпустите, оно вас туда не пустит. Так вот, Павел говорит, что, оказывается, от чего-то надо бегать. Просто увидел и сразу побежал. И не надо вступать в диалог с собою. Да не, ничего, я постою, я смогу. Не, я же не такой же. Да не, нормально, да ничего страшного. Ну подумаешь, что? Ну мы же люди все, правда? Господь же наш из мира не забрал же, мы же в мире живем. Что делать теперь? Нельзя же ходить там, постоянно глаза закрывать. Что теперь делать? Слушайте, ну Иисус же как-то ходил. И написано, однажды, когда, помните, с учениками он стоял, написано: шел сатана, и Господь говорит, уж не знаю, как он его там видел, видели ли его при этом ученики, но вот идет князь мира сего, и во мне не имеет, что? Ничего. Нам невозможно. Но ему было возможно. А мы с ним можем или нет? Он говорит, можем. Он говорит, может помочь. Но выбирать сторону-то его будем мы. Силы прилагать призваны мы. И он никогда не будет заставлять. Потому что, почему Бог не заставляет? Ну, это же отношение любви. Так вот, интересно, Павел говорит, что когда мы прилагаем усилия и стремимся, чтобы эта праведность Христа проявляла себя в нашей жизни делами праведности, а это возможно по вере только, так или нет, то это все видимым образом проявляется в нашем отношении к людям. Любовь, терпение, кротость. И мы понимаем, какими путями мы ходим. Мы понимаем, как меняется характер, как он формируется. И это делает Дух Святой в нас. А мы с вами говорили, что это условие, чтобы быть людьми Божьими. Те, в которых Дух Святой. Так или нет? Так. Это, оказывается, еще не все. Апостол Павел говорит дальше Тимофею. Он говорит, мало того, что прилагать усилия к этому, мы с вами, мы уже говорили, мы с вами на войне. Нам нужно сражаться. Причем он говорит, подвязайся добрым подвигом веры. Я вот не помню, специально вчера смотрел новый перевод этот. Там написано «завоевывай», «сражайся», «одерживай победу». За что завоевывать? Оказывается, вечную жизнь надо завоевывать. Он говорит, «с верой настойчиво сражайся против всего, что восстает на душу, против всего, что пытается отвратить тебя от этого пути спасения». Знаете, если мы верим в Библию, я еще раз повторюсь, ничего не остается, как только лишь признать, что христианская жизнь – это жизнь на поле боя, в сражении. Мы вовлечены в брань, враг не дает длительных передышек. Очень часто то, что напрямую сказано в Новом Завете, цитируется жизнью святых Ветхого Завета, которые прожили свою жизнь. И она для нас написана, правда? Написана как образы для нас, чтобы мы не повторяли их ошибок. Ну, например, вспомните жизнь, например, Давида. Враг не дает долгих передышек. Сначала Голиаф, так или нет? Помазан царем, а потом Саул. Ему надо теперь от царя помазанного бегать, и он бегает там 20 лет. Бегая от него, вроде бы все уже, успокоились, уже там в Иерусалиме он сидит. Уже Израиль весь его признал. Версавия. Потом Авессалом. И так вся жизнь. Причем на этом пути где-то мы делаем ошибки, просто потому что не послушали Господа. Он нас научает, наставляет, меняет наши сердца, что-то с этим делает. Мы с вами вовлечены в брань. Хотя где-то в глубине души, я это знаю по себе, и знаю, общаясь с многими из вас, и не только, что где-то в глубине души мы ждем, что когда-то вот-вот-вот еще чуть-чуть, и все. И уже спокойное благоденствие сплошное, мы уже все, уже не воюем, уже можно отдыхать, уже все. Где-то вот в глубине души. И я понимаю, что на самом деле это не так. Почему Господь и говорит, что надо бодрствовать? Не спать, не позволить, чтобы нас что-то усыпило, потому что мы на войне самая легкая добыча, это кто? Ну, которые спят, правда? Пришли и там всех их перерезали, и все. Никто даже не успел проснуться. Я помню, когда-то я в армии был в свое время на границе с Монголией, там есть памятник один, называется «Спящему Дневальному». Нас всех пугали этим памятником. На самом деле, потому что страшная вещь произошла на границе с Китаем, там, потому что у Монголии фактически была открытая граница с Китаем в свое время, и те войска приграничные, это были войска Советского Союза, которые там стояли. И там был военный госпиталь. И одно подразделение как-то ночью китайских диверсантов просто-напросто вырезало весь госпиталь. Там аэродром, летная часть была. Вырезали весь госпиталь. Очень просто. Они все спали. Никто даже не услышал. Я не буду сейчас вам рассказывать детали, как это происходило. Нас пугали, когда мы заступали в караул. Просто потому, что один человек на посту уснул. Спал весь этот госпиталь. Всех вырезали. Самая легкая добыча на войне – это те, которые спят. Но Павел говорит в первом послании к Фессалоникийцам, мы с вами не люди ночи, мы люди чего? Дня. Так или нет? Мы ждем Господа или не ждем Его? Ждем. А Господь говорит, Его ждут те, которые бодрствуют. Так вот, он говорит, надо сражаться. И в 6 главе послания к Ефесянам он говорит, чтобы мы одели на себя что? Все оружие. Но никто же в кольчуге не спит, правда? Спят обычно без нее. Но он призывает нас одеть, в 6 главе послания к Ефесянам, чтобы уже никогда не снимать, чтобы мы так ходили, чтобы мы так жили, еще и молились, молились за себя, еще и за всех святых. Вот за эти церкви, там где, я не знаю, по ночам расстреливают молитвенные дома. там, где он в другом районе, забрали братьев, потому что они раздавали трактаты библейские на улице. Забрали, они еще избили их там в милиции, пока не приехал туда помощник епископа. Но это уже сегодня. Хотя мы говорим, у нас покой вроде бы. А что завтра будет? Он говорит, сегодня наша задача приготовиться к завтрашнему дню. Когда завтрашний день придет, приготовиться уже будет поздно, невозможно. Надо сегодня к нему готовиться. А он говорит там, чтобы мы могли устоять в день какой? Злой. День злой еще не приходил в нашу жизнь, оказывается. Оказывается, Писание говорит, еще не до крови сражались с чем? С грехом? Разве не об этом идет речь? Он говорит, так надо от чего-то убегать, в чем-то надо преуспевать, стремиться. И он говорит, надо сражаться верой. Помня, что нам противостоит жестокий враг. Помните, что Израиль всю свою жизнь в Ханаане он сражался за то, что Бог ему уже дал. И мы с вами призваны сражаться против того, что во Христе Иисусе мы уже победили. Как это делать? Самое главное. Как нам сражаться? Мы говорили с вами о том, что уже я не буду подробно говорить о том, вы сами почитаете 6 главу послания к Ефесянам, в какое всеоружие нам с вами облечься нужно, как нам вести эту брань. Но я хочу сказать вот что. Здесь в этом отрывке есть одна интересная фраза. Павел говорит, смотрите, подвязайся добрым подвигом веры, сражайся, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Послушайте внимательно. Иоанн пишет, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Оказывается, мы призваны сражаться, держась за вечную жизнь. Но держаться за вечную жизнь, это значит держаться за Иисуса. Это держаться Иисуса Христа. Это Он наше всеоружие. Это Он наша вечная жизнь. Это в Нем все Божьи обетования. Да и аминь. Мы спасены, пока мы продолжаем верить в Иисуса. Так вот, вечная жизнь в Боге дана нам, пока мы в Иисусе Христе. Оказывается, этого нужно держаться. Это ходить туда, куда хочет ходить Иисус. Так или нет? Смотреть на то, на что может смотреть Иисус. Делать то, что желает делать Иисус. Так или нет? Ну, разве нет? Ну, а как держаться за Него? Если он влечет в одну сторону, а внутри все влечет в другую, и мы себя постоянно оправдываем перед ним, понимая, что совесть наша не в покое в этот момент. Мы говорим, ну все же так живут. Или еще там кто-то живет. Ну получится же у них, и у меня получится. Это самое последнее, пытаться сравнивать себя с другими людьми. Писание призывает нас сравнивать себя с Иисусом Христом. И если у Лота получилось, знаете, как головне из огня обрести спасение, это абсолютно не означает, что это получится у нас с вами. Почему? Очень просто. Я не думаю, что Лот намеренно хотел спастись таким же образом. Он наделал просто кучу ошибок, это правда. Но остался праведным, потому что остался верным Богу, остался верующим в Бога. Но Библия говорит, что с искренним Бог поступает как? Искренне. С чистым – чист. А с лукавым – по лукавству его сердца. Когда истина открыта, и ты понимаешь ее, но заведомо выбираешь другой путь, я думаю, что ничего не получится. Так вот, сражаться, подвязаться добрым подвигом веры – Это значит держаться Иисуса Христа. Интересно, Библия говорит, говоря о нашем с вами спасении, что апостол Павел, например, говорит, помните, В послании к римлянам он говорит, что через грехопадение Адама все люди стали грешными. То есть, каким-то образом все люди связаны с Адамом. Так или нет? Все. Мы рождаемся уже с этой предрасположенностью к греху. Писание говорит, рождаемся как грешники. Но Павел там проводит параллель. Подобно тому, как через Адама все согрешили, те, которые уверуют во Христа, через Христа станут какими? Праведными, он говорит. Праведными. То есть Бог каким-то образом, подобно тому, как мы были связаны с Адамом, всех верующих людей связал со своим Сыном, Иисусом Христом. И Библия говорит, что на самом деле, обретая спасение, мы с вами соединяемся со Христом. То есть Бог, глядя на нас, Он видит нас в Своем Сыне. Библия очень много об этом говорит. Это называется в богословии библейская истина, говорящая о нашем союзе со Христом. И Библия Нового Завета очень много об этом говорит. Мы не всегда просто эту истину видим, потому что она сокрыта в таких фразах. Во Христе, в Иисусе, в Боге, в Нем. Если вы откроете, например, послание к Ефесянам и откроете первую главу, вы там буквально в каждом стихе будете читать. В Нем мы посажены на небесах. В Нем Он нас простил. В Нем Он нас благословил. Мы в Нем, мы во Христе, мы в Иисусе, мы в Господе. Мы в Нем. То есть Он нас соединил. Приблизительно в новозаветных посланиях содержится 2766 стихов. Так вот, в этих новозаветных посланиях указание на то, что верующие люди пребывают во Христе, встречается 140 раз. Другими словами, в каждых 20 стихах посланий Нового Завета указание на то, что мы в Иисусе. То есть Новый Завет говорит, что верующие, они находятся во Христе, они спасены во Христе, они пребывают в Нем, они растут в Нем, они женятся в Нем, они умирают в Нем. У нас вся жизнь в Нем происходит. И спасены мы, пока мы в Нем, пока мы веруем в Него. Так вот, сражаться, чтобы победить врага. Там написано, интересно, помните в книге Откровения, там написано, каким образом они победили его, врага. Чем? Кровью кого? Агнца и свидетельством уст своих. Свидетельством о чем? Что они Христовы, что они живут так, как они проповедуют. И написано, не возлюбили души своей даже до чего? До смерти. Смерть в церкви, Господь говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А мы с вами говорили. Будь верен до смерти. А там что, не скорби были? А там что, не трудно было? Он говорит, знаю твою нищету. Но потребности, что у них не было? Что кушать, одеваться? Не было возможности, может быть, как-то это решить. Ну, люди же как-то решали это вокруг. Он говорит, будь верен до смерти. Дам тебе венец жизни. Это война и это выбор, Писание говорит. Единство со Христом нам дано по вере. И поэтому, когда мы говорим с вами, подвязаться добрым подвигом веры, сражаться по вере, это значит всеми силами держаться Христа. А держаться Христа, Павел говорит, это держаться вечной жизни. В вечной жизни там будут только те, которые будут в Нем. Все. Это держаться Христа. Слушайте, как его держаться? Мы так часто об этом говорим, Андрей с этого начал разговор. Если без веры Богу угодить невозможно, а вера приходит в нашу жизнь, как Павел говорит? Вера от слышания, слышание как? От Слова Божьего. Нужно читать, нужно размышлять, нужно быть послушным. Потому что те, которые читают и не исполняют, он говорит, да обманывают сами себя. Сами себя обманывают. Что еще нужно делать? Молиться. Те, которые его они общаются с Ним, так или нет? Потому что наша самая большая слабость, Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, что мы часто не знаем, что? О чем разговаривать с Богом? И как нужно с Ним говорить? Я перефразирую. Разве нет? Молитва – это разговор с Ним? Да. С кем? С Богом. С кем, с кем? С тем, кого любим. Потому что любит нас. Оказывается, не знаешь, о чем с Ним говорить порой. И не знаешь, как с ним говорить об этом. Попросить его или нет. или не просить. Некоторые пытаются кричать на Него, требовать от Него там чего-то. Другие просто формально. То есть я представляю так, молитву заученную или как-то так. Ну так принято, религиозно. Это интересно. Ну представьте себе, вы любите друг друга, муж и жена. Жена пришла с вами поговорить. Вы стихотворение прочитали и дальше. А чего нет? Я же тебе сказал? Ну, сказал. Да не знаю, что с тобой говорить, собственно говоря. У нас такое смешно было, интересно. Мы собирались семьями, с пастырями. Это так. Ну да. С пастырями и женами собрались. И с детьми, значит, у Кукушкина Игоря. А когда собирались, один пастор говорит, с женами? А зачем с женами? Что с ними делать-то там? Мы говорим, ну да, действительно, что с ними там делать-то, собственно говоря? Стихи читать только что. Ну да. Так вот интересно, и Павел говорит, что тот самый Дух Христов, который в нас, и благодаря этому открывается, что мы Божьи люди, Он сам подкрепляет нас в немощах. Он сам ведет нас в этом разговоре. Он открывает о том, как говорить, как в благоговении с Ним говорить, о чем с Ним разговаривать надо, так или нет? Ну так, правда? Ну разве не об этом Писание говорит? Об этом. Те, которые Христовые, те, которые ищут этой вечной жизни, держатся за Него, они держатся за Слово, они используют всякую возможность быть в этом Слове, читать. Нет возможности так, значит, в машине слушай, вместо радио или еще чего-то там. Они разговаривают с Богом, потому что Он ведет к разговору, Он побуждает. Он первый приходит с нами говорить. Понимаете? И от того, что Он первый приходит, мы часто не знаем действительно, о чем с Ним говорить и как нужно с Ним говорить. И Дух Святой помогает. И это значит пребывать в общении с кем? Ну, с теми, кого Он любит, так или нет? Те, которые Его тело, с церковью, с верующими, друг с другом. Идти туда, где они встречаются, бежать к ним, а не оправдывать себя тем, что мы заигрываем с этим миром. Ну и, конечно же, служение. Разве нет? Потому что те, которые Его, те, которые Ему поклоняются, Иисус говорит, помните, отвечая сатане, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу одному что? Поклоняйся, и Ему одному что? Служи. Те, которые Его, те, которые правильно идут за Ним, те, которые фокусируют свое внимание на процессе, они обязательно будут Ему служить. Обязательно будут Ему служить. Потому что мы всегда служим тому, кому или чему мы поклоняемся. Так говорит Библия. И я в это верю. Служить Богу. Это значит держаться Христа. Слово. Читать. Исполнять. То, что ясно говорит. То, что ясно открыто. Что не открыто, откроет свое время. Если только верны в том, что уже открыто. Так или нет? Говорить с Ним молитвенно, быть в общении с братьями и сестрами и служить Господу на том месте, где поставил, тем, что можем сегодня делать, чего не можем, Он от этого и не требует. Но когда можем, Он сказал, показал, делаем, будет давать больше возможностей. Это и означает держаться Христа. Мы начали борьбу, исповедав публично Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. Помните? Помните, как это было? Вспомните на мгновение, когда вы закрывали глаза и когда вас окунали в эту воду. Где вы публично говорили, да, Он мой Бог. Да, я обещаю Ему добрую совесть. Вот все то, что призван делать Божий человек. Да. Мы начали так эту борьбу. Теперь самое главное, ее победно завершить. До конца пройти. Понимаете? Почему и написано, чтобы взирали не на то, как кто-то что-то когда-то делал или начинал, а как те мужи веры заканчивали свой путь и подражать их вере. Разве не так? Сколько их начало? И как только начинали, торжественно многие начинали, успешно начинали, сколько потом не дошло до этого конца. Кто виноват в этом? Что Бог изменился? Или Он меньше их любил? Но Библия говорит, что, держась Христа, который вечная жизнь, написано, что никто не может нас восхитить из Его руки. Никто. Оказывается, мы сами можем уходить. Каким образом? Когда человек увидел, что он уже ушел, помните, это результат, но ему предшествует процесс. Нам надо сфокусировать внимание на процессе. Так вот, апостол Павел говорит, Божьи люди, это те, которые убегают от того, что пытается их поработить и увести от Христа. Что бы это ни было. Нечистота, блуд, я не знаю, гордость, споры, серебролюбие. Можно список продолжать. Они убегают от этого. Они прилагают все усилия, чтобы пребывать вот в этой праведности Христа. То есть в отношениях с Ним по вере. Пребывать, да? Чтобы эта любовь к Богу проявляла себя в любви к ближним. Они прилагают усилия, чтобы Бог менял характер. Он не будет менять его без участия нашей воли. Без нашего желания меняться. И они те, которые сражаются сегодня. Да, сражаются. Да, это война. И война кровавая. Потому что на этой войне, это не шутки. Я знаю, многие из вас, если не все, если вы оглянетесь вокруг, вы знаете, на этом поле боя кто-то уже лежит. Те, которые когда-то начинали идти с вами. Те, которые когда-то были здесь в собрании. Те, которые когда-то служили Богу. Вы разве таких не знаете? Которые сегодня ничего не хотят слышать о вере в Бога. Вы таких не видели? Мы призваны сражаться. Но мы можем успешно сражаться только в одном случае. Если мы держимся Христа. Нашей вечной жизни. Держимся отношений с Ним. Пребываем в слове, молитве, общении друг с другом и служении Господу. Обратите внимание, Павел призывает держаться вечной жизни. Это по меньшей мере означает, что кто-то ее пытается у нас вечно похитить или отнять. Держаться ее надо. Я уже сказал, что из руки Бога нас никто не может похитить. Но оказывается, мы можем сами отпадать. Каким образом? Очень просто, Павел говорит, если не убегаем, если не преуспеваем и если не подвязаемся. Пусть Бог благословит. Сделать правильный вывод и продолжать ту борьбу, которую мы когда-то начали, став детьми Божьими. Помня, что, слава Богу, эту борьбу ведем не одни. Бог поборает за нас, если только мы на Его стороне. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся.